вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот еще одна неделя пролетела, и мы уже так незаметно покинули, можно сказать, территорию лета. Все, кто пошел в школу, уже открыли для себя учебный такой сезон, и надеюсь, что и мы с вами, засучив рукава, кому-то удалось отдохнуть, кому-то, может быть, пока еще нет, но, по крайней мере, вкатились, как говорят, уже вот в такой учебный процесс. Пусть Бог нас благословит. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я вещаю из необычного места. Это обычно я здесь вещал как раз в период образовательных каких-то моментов. То есть из нашей церкви. Позади меня доска. И, может быть, кто-то разглядит там, так сказать, мною, моей рукой написанное занятие в семинарии московских евангельских христиан. Я думаю, что это неплохо для смены обстановки, потому что в связи с тем, что с этого дня я должен был быть уже в отпуске, но пока задерживаюсь по не знаю каким там, так сказать, долгосрочным или краткосрочным причинам, пусть Бог благословит и вас, дорогие друзья. Еще одна возможность пообщаться со мной, пока я не уехал в отпуск. Может быть, потом будет часть программ, которые будут идти в повторах. Вполне это нормально. В сетке вещания Радио Теос. Ну, а пока я не уехал, у вас есть возможность по телефону +7 926 211 56 97 через WhatsApp связаться со мною или написать прямо с того сайта, с которого вы слушаете. Надеюсь, что вы на сайте сейчас theos.fm, эту программу. Там вы можете написать вопрос ведущему. Найти такое облачко с тремя точечками в вашем или смартфоне, или, как говорят сейчас, в вашем электронном устройстве, гаджете. На такой английский манер это слово так произносится. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите принимать участие прямо сейчас в этой программе, торопитесь, и пусть Бог вам поможет. Потому что программа у нас, из моего опыта, пролетает очень быстро, вопросов, как обычно, бывает много, и если вы не включитесь вот в этот процесс в начале эфира, если не пришлете свой вопрос, то вполне так возможно, что я не смогу на него ответить, ну, не потому что не хотел, но потому что не хватает иногда времени. Поэтому будьте добры, подпишитесь обязательно и напишите ваш вопрос. Четко сформулируйте, постарайтесь это сделать достаточно кратко, чтобы мне было удобно его зачитывать. Поэтому вопросов у нас действительно бывает много, накапливаются они по мере поступления, в том числе и у нас есть чат такой, посвященный именно «Золотой середине». И большая благодарность всем тем, кто откликнулся и откликается для того, чтобы эти вопросы нам формулировать. Кстати говоря, я еще раз повторю этот телефон, +7 926, вот просто сейчас его запишите где-то на листочке, на бумажке или даже сразу в электронном устройстве, +7 926 211 56 97. Скажу еще раз помедленнее, +7 926 211 56 97. Это телефон лично мой, персонально, так сказать, мой, но в данном случае я им пользуюсь для того, чтобы получать от вас сообщения, для того, чтобы вам помогать разобраться с различными вопросами. Ну и пользуясь такой возможностью современной, в WhatsApp, я создал небольшой такой чат, если хотите, который позволяет мне это делать. В течение недели там иногда ведутся жаркие дискуссии на разные темы. Ну и, конечно, получая там вопросы, я стараюсь на них регулярно отвечать. Отвечать по написанному уже, ну, по тому, как вы будете, писать мне в этот чат. Поэтому +7 926 211 56 97 – это телефон запишите WhatsApp пастор Андрей Петров в золотую середину. И когда вы напишете туда сообщение, вы так можете и написать, и объяснить, что я регулярный слушатель ваш, да, пожалуйста, добавьте меня в чат, вот ватсаповский чат «Золотая середина». Это очень удобно. Поэтому пусть Бог вас благословит. Сейчас мы с вами общаемся на волнах, как я говорю, по старой привычке, радио Теос, хотя у нас очень большая аудитория в интернете. Интернет-вещанием нам, можно сказать, с интернет-вещанием нам повезло, потому что интернет распространяется по всей планете нашей, вот, и есть возможность везде, где бы вы не были, его слушать. Поэтому пусть Бог вас благословит. Если меня хорошо слышно, то надеюсь, что мне Настя, как обычно, помогает и пересылает вопросы, то обязательно напишите. Если меня совсем не слышно, также напишите, потому что для меня очень важна обратная связь. У нас иногда бывают технические сбои, поэтому, пожалуйста, это относится и к Ирине, и с Яном, которые в студии помогают осуществлять эту связь. Да благословит нас Господь. Так, золотая середина, по пятницам ваши вопросы я получаю обычно регулярно в чате. Ну, давайте попробуем в них разобраться. Вот есть тут некоторые вопросы и даже благодарности. Начнем с благодарности. Ну, никак не могу пропустить это мимо, потому что это наша общая благодарность Богу за то, что Его Слово возвещается, за то, что есть служители, подобных мне, много служителей, которые регулярно выходят в эфиры, и поэтому продолжайте всегда за этот труд, такой, может быть, кажущийся малозначным, но я считаю очень важным этот труд служителей слова, я его называю, каждый день молиться. Продолжайте за него молиться. Спасибо Господу за Андрея Юрьевича и передачу, кто интересуется духовной жизнью. Пусть каждый получает ответы на свои вопросы. Освобождай, Господи, людей от страхов и суеверий через истину Твоего Слова. Да будет Тебе вся честь и слава. Аминь. Только начинаем жить, когда приходит спасение и посвящение себя и свое родство Господу. Написала Людмила Ковалева. Спасибо, Людмила, за добрые слова поддержки и молитву, как я это подчеркнул, не только за мой труд, но и за всех служителей слова. Есть также вот такие тут некоторые вопросы. Я зачитываю вопрос от молитвенной линии. Там Раиса нам задает вопрос. Да благословит Господь каждого из нас, учеников Христа. Благословляем наших пастырей, наставников. Да будет наставлением, да будет наставник и учитель в наставничестве у Господа Иисуса Христа. А ученик в ученичестве просим во имя Господа. Учи нас, Господи, задавать вопросы на страничке, как Твои ученики, и служить друг другу. Рави, что значит учитель, где живешь? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 38 стих. Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Евангелие от Луки, 21 глава, 7 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым во всем. Учительным, незлобивым. 2 Тимофею 2, 24. Благослови, Господи. Ну, я понимаю, что особенно наши молитвы, они активизировались после того, как у нас возникали иногда, правда, жаркие споры на нашем вот этом сайте. Ну и, конечно же, в результате этого было опасение и какие-то трудности в вопросе, в разных вопросах, в вопросе отношений. В вопросе отношений. Сугубо для этого я хотел бы посвятить небольшое время, потому что знаю, что меня слушают и те, кто находится в чате. Вы знаете, друзья, есть очень простые правила так называемой 12-шаговой системы. Если вы хотите, я могу вас посвятить немножко и объяснить, как они работают, как они действуют. Из моего личного опыта могу сказать, что они очень, подчеркну, очень полезны вообще в жизни. И если вы никогда с этим не сталкивались, то попробуйте постепенно в ваш обиход вашу обычную, может быть, повседневную жизнь эти правила включать. Они построены на этике отношений. Напомню, что этика – это практическая реализация мировоззрения или, скажем так, практическая реализация христианских принципов. Вот есть христианские принципы, морально-нравственные принципы. И часть этих принципов, они относятся не только персонально к твоей жизни, как ты себя ведешь, на что ты смотришь, что ты мыслишь внутри, в сердце, но еще и задействует ближнего. Это безусловно. Это вытекает из заповеди Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего своего, как самого себя». И хочу сразу сказать, что вторая заповедь, вот без первой она не действенна. Очень многие ведутся на то, что какие ближние и как с ними относиться. Здесь очень много будет таких логических тупиков. Если мы не исполняем первую заповедь, если мы не исполнены Божьим Духом, то тогда наши морально-нравственные принципы могут пошатнуться. У нас не будет стержня в наших рассуждениях. Вот вам простой пример. Еще раз, пометьте для себя. Две заповеди действуют только вместе. Одна и первичная, и самое главное, это постоянная любовь к Богу, которая позволяет нам быть обличаемыми им, и позволяет нам в первую очередь выстраивать свои отношения правильные в отношении Его, в отношении Его слова, Его заповедей. И вот только в этом случае включается вторая заповедь «И ближнего своего». Она даже начинается с этой буквы «И». То есть как прицепом, как необходимым продолжением первой заповеди, потому что мы созданы в сообществе, и об этом многократно мы говорили. Поэтому и ближнего своего, как самого себя. Вот, например, я уже рассказывал такие случаи, долго трудясь среди людей нарко- и химически зависимых, я делал иногда такие, я бы сказал, нелепые даже выводы. Но делились люди, которые в тот момент в одной компании разливали водку на всех, делили наркотики на всех, и у них свое было, в кавычках, братство созависимых или зависимых в данном случае. И вы знаете, вот считалось аморально, если ты, имея, скажем так, даже до сих пор всегда иногда считается, у алкоголиков своя мораль или у наркоманов, если ты не поделился с кем-то. И вот поэтому на троих ищут, вы знаете, так сказать, в нашей стране есть такие люди, которые, ну, бывают и одиночки, безусловно, когда уже прижмет человек где-то, уединившись там, не знаю, или горе заливает, или что-то еще. Но в основном это тоже враг хитро здесь сообщество сделал в нем, в кавычках, подчеркиваю, типа друзей по несчастью или такой, который тебя поддержит. И вот мне рассказывал один наркоман, он говорит: «Андреевич, если у меня было что-то лишнее, я всегда шел делиться с моим другом, вот тебе и ближний». И по его правилам получается совсем плохо, как он говорит, если я с ним не поделюсь, если у него там не будет вот это вот, у алкоголиков называется отходняк, да, или вот эффект такой, когда совсем больно на утро после выпивки. И вот ему нужно опохмелиться, этому алкоголику. И если я ему не принесу, у него будет болеть голова, я же его жалею, я же себе не хочу, чтобы у меня болела голова, я ему принесу. Получается, здесь нарушенная логика. Она нарушена, потому что этот человек совершенно не имел никаких отношений с Богом. Он не знал и не читал Писание. Поэтому Бог никогда не даст вреда для человека. Бог дает, наоборот, спасение, дает это спасение даром. Поэтому человек, который попадает в логику сатаны, он может пользоваться и своим творческим умом, он может пользоваться вот этими обрывками, вот той, я бы сказал, до грехопадения цивилизации человечества, оно было в лице Адама, как мы читаем, которая была идеально устроена. И ему было, тому сообществу, при заповеди и возделывать землю, и охранять, и плодиться, и размножаться. И все это было продумано самим Богом. И оно было, я бы сказал, идеально. Но когда пришел грех, то вот эти осколки этой цивилизации, мы все равно не можем жить не в обществе. Мы не можем не обрабатывать землю, хотя она превращает, как написано, сорняки, но тем не менее в поте труда, в поте лица мы все равно трудимся и так далее. То есть произошло изменение, глобальное изменение, и грех вошел во все сферы жизни. И вот теперь даже наркоманы, я говорю, и алкоголики иногда пользуются такой ложной жалостью к ближнему. Они пытаются этим самым как бы «мне-то не хочется, вот, чтобы мне было плохо, давай я другому, а потом меня выручат». Поэтому это убийственная логика. Без заповеди первой «возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением» она не действует. Если ее только выхватить из контекста и сказать «и ближнего своего, как самого себя». Я не хочу, чтобы у меня голова болела. Нет, пойду и я другому дам опохмелиться. То есть вот получается, даже можно, извините, убить, пользуясь вот этой логикой. Поэтому две заповеди вместе и только вместе действуют. Следующее. Всем участникам чата я от всего сердца пожелал, и это в чате, и хочу всем вам пояснить, потому что краткие строчки в моем чате не всегда могут объяснить на примерах жизненных, как работает каждое правило. Друзья, если вы проникнетесь, а я хочу сказать, что эти правила были христианами собраны веками, сейчас уже два или третий век пошел, как говорится, столетие пошло, когда эти группы, небольшие христианские группы в учебных заведениях, они пользовались этим и выработали эти правила. Потом это взяли анонимные алкоголики для себя, и сейчас они даже используют это, ну, я бы сказал, не упоминая Бога или говоря про Бога очень абстрактно. Верь в того Бога, в которого тебе верится. Поэтому я все-таки беру, что эти правила были в христианских кругах проверены многократно, как они здорово действуют. Давайте представим себе сразу, прежде чем читать сухие правила, такой очень простой жизненный пример. Например, многие из вас выращивали в нашей полосе, где, в общем-то, она не совсем относится, ну, скажем так, к теплому климату, ближе к экватору. Вы знаете, что за любое растение, которое растет, чем ближе к северу, приходится биться в буквальном смысле, либо выводить особые устойчивые сорта, морозостойкие, либо пользоваться теплицами. Представьте себе теплицу. Я думаю, что многие из вас видели и производственного масштаба теплицы, и просто видели их, потому что сами своими руками делали их на даче. Даже когда вы по весне высаживаете рассаду и ставите на подоконник, по сути говоря, у вас теплица. То есть есть возможность проходить солнечным лучам, есть возможность освещать, то есть, вы знаете, поток фотонов, он очень важен для вот этой реакции, которая происходит биохимической в любом растении, да, фото, как он называется, синтез. Вот, поэтому солнце есть, а ветра нет. Солнце есть, тепло есть, и растение хорошо растет. Оно получает как бы благоприятные условия для своего роста, цветения и даже размножения и плодоношения. Поэтому я бы хотел специально рассказать про эту теплицу только языком вот этих правил группы. Любое сообщество – это небольшая группа. В этой группе есть все равно переделать один другой, как говорится, каждого. Иногда проходят годы, иногда и десятилетия, а иногда и вообще человек не переделывается за всю жизнь. Поэтому уметь воспринимать другого человека – это очень важное качество. И для этого нам помогут эти правила. То есть, другими словами, давайте озадачимся, вот какой задачей, какой целью, попробовать продолжать общаться и взаимно влиять друг на друга, но при этом сохранять вот эти как бы стекла теплицы, не позволить холодному ветру ссор раз при разногласии внести раздор и разделить, разорвать это общение, какое бы оно ни было. Ну, мы знаем, что Христос набирал 12 учеников не случайно, психологи это сейчас уже доказали, а без всяких психологов Бог, творя человека, давая ему определенные, скажем так, правила общения, они тоже в Библии описаны многократно, вот, безусловно, показал на примере Христа, что это не может быть огромная группа, это не может быть даже 50 человек, 70, ну, для каких-то задач можно собрать и толпу, и сказать им общие какие-то выкладки, как мы говорим, или общие цели, или видения. Но для того, чтобы персонально работать с человеком и продолжительно влиять на него, это должен быть достаточно закрытый или ограниченный круг общения людей, которые друг друга уже знают. И вот в этом общении, в том числе и во всех чатах, которые сейчас организуются, хорошо было бы придерживаться вот каких правил. Еще раз говорю, эти правила позволяют сохранять эти общения, ограничить наши, может быть, какие-то выпады плотские, позволяют не пустить этот холодный, вот как камнем, если разбить это стекло, теплицы, холодный, ну, можно сказать, воздух, который все на своем пути разрушает. Ссоры, распри, разногласия и даже иногда конфликты. Первое, очень простое правило. Никто никого не осуждает и не критикует. То есть, да, мы иногда видим явно какие-то проявления, как у меня, или, может быть, даже которые не приняты в обществе. Бывает. Но, задавшись целью не критиковать человека, придете сначала, точнее, он в вас приобретет друга, который может выслушать, который принимает его такого, как он на данном этапе есть. А уже потом, когда его сердце распахнется, вы можете спокойно ему как-то сказать, очень деликатно и осторожно, аккуратно, может быть, даже на личном примере, чего я сейчас позже коснусь. Поэтому не осуждаем и не критикуем. Как только переходит на личности, люди сразу, знаете, иногда как ежики. Они: «Что ты мне говоришь, сам такой?» и так далее. Поэтому мы здесь все равные. Будь это общение в малой группе, будь это общение в домашней группе. Это очень хорошее правило, которое вообще по жизни помогает. Потому что кто я такой, чтобы судить ближнего? Это, видите, это то, что было написано в Священном Писании. Да, иногда есть выводы, например, когда там Иоанн пишет или Павел пишет про людей, которые были в церкви, но возлюбили нынешний век или были настроены против. Возможность есть, предупредить, зная, в каком состоянии человек, он становится врагом креста Христова. Безусловно, это не исключает. Это мы не должны такими, знаете, быть вот во всем, как говорится, в любом правиле есть исключения. Но даже врагов мы должны любить. И об этом тоже, я надеюсь, сегодня вам немножечко расскажу. Итак, никто никого не осуждает и не критикует, потому что мы здесь равные. И если вы видите в данном случае в чате, что кто-то кого-то своим поведением, как сейчас говорят, троллит, то есть кто такие тролли? Это люди, которые действительно нечестивыми духами движимые, плотскими какими-то проявлениями, заходят на любой чат и очень рады, когда там все перессорились. Вот что такое троллинге как таковое? Это когда человек, знаете, запускает крючки такие, чтобы кого-то зацепить. Этот же термин приводится у рыбаков. Троллить – это значит, пусть блесну за лодкой, которая медленно там плывет, и щука хватает этот крючок, она на него сама садится. Поэтому, знаете, когда люди троллят, их можно легко распознать. Им, в принципе, без разницы, все самые лучшие ценности. Они обычно включают вот эти отношения, сам такой, обзывают всех, пытаются возбудить негодование вначале, а потом ссору. Они очень рады, я сталкивался, я часами иногда проводил во всех этих чатах, и я это изучил, эту тему. Они очень радуются, когда здесь все поссорились. Поэтому не ведитесь на это троллинг. Если человек, бывает, неправильные слова сказал, старайтесь сами примирять этих людей и благословлять. Я имею в виду простых людей. Ну, а насчет троллей обычно есть такие службы, как администрирование любых чатов, где себя уважающие администраторы прослеживают поведение каждого человека, и просто есть такое понятие «бан». То есть это выключают этого тролля и не дают ему влезть в чью-то мирную беседу или беседу, может быть, которая и не совсем мирная, но в которой есть определенные правила. Второе. То есть это возможность нам не судить. Не судите, да не судимы будете. А звучит это по-светски больше не говорить о себе и о своем опыте. Это очень важное правило. Мы не сплетничаем. Мы не рассказываем. Вот я видел, как дядя Вася с тетей Маней там поссорились. И вот один сказал вот это, а другой сказал вот это, а вот на это, там можно даже что-то положительное, может быть, извлечь, как повелся этим дядя Ваня или тетя Маня. Но мы не передаем чьи-то конфликты. Мы оставляем тайну исповеди, и каждый имеет право на то, чтобы, ну, не разглашать. Вы знаете, что когда-то грех, который совершил один из сыновей Ноя, назвался хамством, потому что сам этот сын имел имя Хам, и он открыл наготу отца. Отец, правда, выпил. Отец, там, не знаю, не рассчитал, может быть, кто-то говорит, после потопа перестроилась вся атмосфера, и другое уже давление было, и брожение, процессы, все эти были уже иные. Может быть, я здесь, можно подискутировать. Но то, что по факту Ной действительно выпил и лежал обнаженный, вот как бывает у пьяных, они не контролируют себя, это факт. Кто-то говорит, ну я же факт говорю. Ну, послушайте, любовь, написано, все покрывает. Всему верит, всего надеется. Любовь не мыслит зла. Если у нас есть любовь к ближнему, то мы должны прикрыть, как это сделали два других сына. Даже факт, факт наготы отца. Может быть, вы так проводили свои дни жизни, что вы легко рассказывали о соседях, о ком-то еще, постарайтесь минимизировать эти рассказы. Я бы даже больше сказал, начинайте говорить о себе вначале. Есть ли у вас опыт на ту или иную тему, вот лично ваш? Если он есть, это будет самый прекрасный рассказ. Вы никогда никого не осудите, в этом рассказе вы не откроете чью-то тайну исповеди, в этом рассказе вы поделитесь вашим переживанием, вашим пережитым, и оно будет всегда намного сильнее, чем чье-то чужое со стороны воспринятое. Третье. Проявляйте уважение к опыту человека. Мы стараемся говорить, да, ваш опыт уместен, у вас был вот такой, но при этом, вот в третьем правиле, мы все же отвечаем на основании Библии, Божьего Слова, потому что это для нас истина. Когда я выслушиваю человека, даже его, может быть, многочисленный отрицательный опыт, я не оставляю ту веру моему всемогущему Богу, который говорит, даже если тысячи вокруг поступали неверно, есть один шанс из тысячи, что в следующий раз этот же наркоман или этот алкоголик, или этот человек, который был зависим от сплетен, или от чего-то еще, зависимости очень много, он не совершит этого. Вот это позволяет нам иметь надежду, даже когда все уже бросили эту затею, кого-то там перевоспитывать или как-то на него влиять. Иногда люди ставят крест на человека и говорят, этот человек уж опустился ниже плинтуса, и ничто его больше не спасет. И говорят, Горбатого только там могила исправит, и другие пословицы говорят нам об отчаянии, который накапливается, и оно и сейчас накапливается, вообще в мире, о том, что грех побеждает. Мы знаем, что грех никогда не сможет одолеть ни одного христианина, особенно когда он вместе в Христовой Церкви, в смысле общения, когда мы поддержим один другого молитвой и так далее. Поэтому, когда дискуссия разрастается, я пишу вам, переходите в личное общение. У нас есть всегда чат, а есть личка так называемая, да? Ну, маленький сокращенный термин, все его понимают. Поэтому для того, чтобы не перегружать чат огромным количеством просто перепираний, вот знаете, бывает, когда человек, ну, просто он по одному слову пишет. Нет, да, нет, да. И вот уже пришло там 4-5 сообщений просто вот такого неаргументированного перепирания, какого-то такого, ну, я бы сказал, словопрения. Даже трудно это назвать словопрением, потому что в прениях все-таки есть какой-то аргумент. Иногда это вот просто, так сказать, использование чата в своих личных целях, бездоказательно споря. То есть не переходите на спор. Если хотите что-то вот так пообщаться с человеком в кавычках, то, конечно, вы можете. Поэтому избегайте, следующее правило, пустословия. Вот в среде электронных споров и чатов это называется флуд, от произношения от английского пустословие или пустые слова, да, вот флуд это заполонение чата пустыми словами, которые не служат к пользе, а только перегружают всех участников, которые получают каждое сообщение, пикалка идет и так далее. Поэтому обратите на это внимание. И еще несколько слов по поводу своего опыта. Когда вы делитесь своим опытом, здесь есть такие важные моменты. Вы даже можете сказать о том, что вы там имели с кем-то отношения, но, пожалуйста, не называйте других имен, не открывайте наготу чью-то. Вы можете сказать, что вот я пережил подобное, друзья, и был там у меня когда-то там близкий сосед, можно даже не наводить на размышления, если вас знают близко люди и знают вашего соседа, а просто сказать, был человек, который мне причинил боль вот в этом вопросе. Как я себя повел с ним? Как я отреагировал на это? Вот это позволит, может быть, тому человеку, который 100 раз поступал неправильно, вот вы будете иметь моральное право молиться за него и ожидать его, чтобы он пришел к Богу и пришел в церковь. И он никогда не сможет, потому что вы не видите его сейчас, какой он. Даже я скажу так, вчера человек еще это делал, но, может быть, вчера это было воскресенье, и он пошел первый раз в храм, и там сейчас покаялся. И сегодня, в понедельник, когда вы о нем говорите, он еще до субботы был вот таким, каким вы пытаетесь его характеризовать. Но ни прошлое, ни будущее не в вашей власти. Поэтому еще раз будьте очень аккуратны, не надо называть никаких имен, не надо никогда плохо относиться к людям, даже к врагам. Это уважение к ближнему позволит вам иметь даже доброе свидетельство от внешних, так написано, апостол Павел об этом говорит, и всегда вы будете в почете и уважении. Кроме, конечно, тех, кто вот будет открыто вас гнать, такие все равно будут оставаться, и тогда нам остается только радоваться. Потому что если мы со своей стороны все сделали правильно, как пишет уже Петр в своем послании, смотрите же, чтобы кто-то вас, вот так сказать, не наказал за то, что вы там своровали что-то или сделали что-то не так. Но если вы страдаете за правду, то радуйтесь. Христос говорил в Нагорной проповеди, помните, в 5 главе, «Блаженны вы, когда вас гонят за имя мое». Вот тут уже иногда оскал сатаны виден, и действительно он злобный, потому что когда человеку не за что придраться, вот не за что зацепиться, написано, не давайте повода ищущим повода, а вокруг нас всегда будут люди, которые будут искать повод. И знаете, что простительно другим, вот сколько раз я видел, как ведут себя люди во дворах, у нас был большой двор, и вот все они делали абсолютно не по Писанию, я уж не говорю, они не любили Бога, они творили и ругались, и чуть ли не дрались. Но когда ты сказал хоть какое-то предосудительное слово, они все показывают на тебя пальцы, сказать, это ты святой, это ты вот так сейчас сказал, то есть враг всегда это подметит, поэтому что позволено другим, не позволено тебе и не позволено самим Богом. Ну, вот немножечко я рассказал вам об этих правилах, потому что давно имел на сердце, что вам сказать, потому надеюсь, что это поможет нам в дальнейшем. И последнее, вот в том, еще раз скажу, телефончик, +7, запишите, 926-211-56-97, +7 926-211-56-97. Это телефон мой, он привязан к моему сотовому, но +7 – это в WhatsApp. И именно через +7, через программу WhatsApp, если вы наберете мне и скажете, я слушаю вас регулярно по радио, Андрей Юрьевич, сделайте меня участником этого чата, то я вас сделаю участником сразу двух чатов. Потому что, когда я увидел большую такую переписку в одном чате, он перегружался уже, мне даже сложно стало искать подготовки программы, ваши вопросы. И тогда, вполне логично, я сделал еще один чат, который так и назвал «Вопросы к программе «Золотая середина». И сейчас мне достаточно просто. Вы могли там 10 раз что-то обсуждать, в конце это должно иметь законченную форму. Вот как говорят, выкристаллизовывается, да? И вот эта законченная форма вопроса, она мне очень помогает, полезна, потому что здесь конкретный вопрос, и я ищу конкретный ответ, готовясь к программе, когда это возможно, в том числе используя Священное Писание. Поэтому если в вашем вопросе вопросе есть ссылка на какое-то место священного, для того, чтобы действительно вы уже в курсе вот этого места священного писания, вот этого, что вы не просто от себя рассуждаете, а рассуждаете, что очень приятно, на основании Библии. Пусть Бог вас благословит. Вот тут есть некоторый вопрос, который задает нам Александр. Александр, я приветствую тебя или вас. Я не знаю, как лучше относиться, но похоже, что наши уже долгие взаимоотношения могут быть намного ближе. Поэтому спасибо вам за то, что вы вернулись в наш чат. Спасибо, что вы по-прежнему остаетесь таким большим совопросником этого чата. Но хочу вас просто вот еще раз нацелить на эти правила, про которые я сегодня и посвятил часть программы «Золотая середина». Это всегда поможет вам в дальнейшем в любой жизненной ситуации. Это учит нас вот этой этикету христианскому, которая завязана на наших моральных, нравственных принципах, которые даны нам самим Богом. Понимаете, Христос никогда не вступал в эти вещи. Да, у него была иногда очень жесткая позиция в отношении тех фарисеев и так далее, которых он обличал. Но при этом я хочу подчеркнуть это. В Деяниях апостолов мы читаем, что многие из них уверовали в него. И даже те, которые его распинали. Поэтому вот в той церкви, которая образовалась, мы знаем, буквально за пару дней огромная тысяча людей были в том числе и фарисеи. Причем, если бы Христос оставил хоть малейший повод, чтобы они на него продолжали вот именно по существу гневаться, потому что он их там где-то перешел эту грань, унизил, оскорбил, то навряд ли бы они уверовали в него. Поэтому, друзья, еще раз говорю, что даже к врагам Христос как относился? На кресте он говорил: «Отче, прости им, не знают, что делают». Он видел их сердца, он понимал, что у них пелена, и он просил Отца за них: «Дай, подари и им спасение, конечно, через прощение, через то, что они воззовут ко мне». Да? Поэтому вот прошло время, и это позволило им стать частью Христовой Церкви. Поэтому это всегда добрый пример. Когда я разнимал каких-то группы людей, а в общественном транспорте такие случаи были, вот, люди ко мне: «А ты кто такой, типа, что ты влез?» Я говорю: «Сейчас я покажу, кто я». И там к удостоверению тянусь, у меня есть удостоверение пастора. Вот. А они-то думали, что у меня там другое удостоверение. Все, прекратили драться, немножко остыли, встали так, отряхнулись, и говорят: «Ну и кто же ты, да?» Я достаю, а там они читают: «Пастор Тушинской церкви». Они такие: «О, ну типа обломали их, да, то есть у них такой вот драйв пропал, вот». А оказалось, вообще это два двоюродных, по-моему, там не родных брата, которые что-то там не поделили. Но извините, в метро или рядом с метро вот так вот кататься и рубиться, просто вот махач устроить, как говорят мужики, вот, женщины с криком, визгом в сторону, да, они там, вот, я говорю: «А кому же еще вас не разнимать? Я вас штрафовать не буду. А вот если бы вас полицейский, тогда милиция была, остановил, что бы он сделал?» Они говорят: «А штрафовал бы». Я говорю: «Ну, так я вам помог или нет?» Вот они понимали добрый настрой мой, они понимали, что я тут не себя утверждаю, какой я типа сильный, или в слове, или кулаками. А потом я их пригласил в церковь. Знаете, не составило труда, и они 20 минут потратили на то, чтобы задавать мне вопросы по Библии. Они интересовались, оказывается, многими вопросами. И та жизнь, которая была, но это конец 90-х, вы прекрасно понимаете, люди искали ответ, у них отняли одну истину, точнее, эта истина, в кавычках, истина разрушилась, коммунизм не построили. А какие ценности? А для чего живем? И это очень важно, чтобы мы были ответом для этого мира, который по-прежнему мечется, он не знает ответ. Но для того, чтобы отвечать, мы попадаем на их территорию, мы понимаем, что эта территория враждебна, что против нас могут быть наполненные, так сказать, злобы уста и глаза, и даже кулаки. Поэтому нам не надо бояться этого. Мы знаем, что с нами Господь, а Он их любит. Поэтому всегда задай себе вопрос: Он почему твой враг? Потому что Он что, по определению враг? Он родился врагом, его дьявол сотворил, за него Христос не умирал? И вот когда я отвечаю себе на эти вопросы, безусловно, на первых два вопроса очень конкретный ответ. Дьявол никого не творит, он только пытается сотворенное Богом унизить настолько, чтобы это превратить в животное, чтобы это легко можно было забрать с собой в ад. Он уже обречен, дьявол, и все ангелы, уже суд над ним свершен, так говорит Писание, читайте внимательно Библию, и Христос об этом говорит: Поэтому, но ему мало осталось времени. Он пока еще не скован в этих преисподних местах, но он уже осужден. И какая-то часть уже написана томится даже, да, в ожидании Божьего суда. Она там в оковах. Поэтому дьявол, конечно, это главный враг. Мы, написано, лютой ненавистью ненавижу врагов твоих, Господи. Не моих, а твоих, Господи. У Бога нет врагов людей. Это все его творение. И он хочет, чтобы это творение спаслось. А вот враги Господни – это бесы, это нечестивые духи. Поэтому, да, у нас, как и ко греху, должна быть ненависть ко всему грязному, нечестивому, в первую очередь в нас самих, не осуждая ближнего. Вот какая позиция христианская здесь мне просматривается. И тогда вот этого человека, который пленен сатанинскими грехами и какими-то проявлениями, мы можем освободить. Для того, чтобы вывести его, на, как говорят, привести в церковь, привести к Богу, мы должны протянуть ему руку как друзья, а не как сейчас я тебя подержу, потом отпущу, да, или еще туда добавлю там кулаком. Поэтому вот эта позиция, Александр, она мне ясна в целом. А теперь вот в этой концепции давайте попробуем разобрать за оставшееся время ваш вопрос. Вы, во-первых, первую делаете ошибку. Вы гипотетически рассуждаете. Что такое гипотетически? Это значит синоним теоретически, выстраивая сами ту конструкцию, которая близка вам в вашем мышлении. А вы никогда не задумывались, что ваше мышление может быть в чем-то не просвещено, в чем-то не до конца что-то понимает. Но вы ведь выстраиваете ту ситуацию, которая на данном этапе ваше мышление конструирует. Я могу вам привести массу примеров. Люди, которых часто били, были такие люди, и случаи с таким я сталкивался, допустим, там в школе, в обществе, они были как изгои, гонимы. Мы работаем не первый год, уже не первое десятилетие в детских домах, и эти люди мне жаловались и говорили, меня все время били раньше. Скажите, какая у него конструкция в его сознании в отношении любой ситуации? Знаете, что он мне рассказал? Я сейчас поеду в транспорте, меня побьют. Подождите, это не детский дом, ты уже давно не ребенок и уже вырос, имеешь самостоятельное гражданство и там паспорт тебе выдали. Он все время шел в общество с мыслью, что его побьют. Почему? Потому что восприятие действительности произошло травмирование, произошло искажение, и он может мыслить только в рамках этого искажения, потому что у него засела эта мысль в голове. Она как вот этот сучок там или что там, соринка, попавшая в глаз. Он так видит мир. И он ожидает этого. И он так рисует все ситуации. Он говорит, а если я сейчас пойду туда, меня там побьют? А если я поеду в транспорте, меня побьют? Я говорю, слушай, что ты нарисовал себе картину, везде тебя бьют. А потом, когда стал раскручивать эту картину, а его, оказывается, часто били в детстве, вот в этом детском доме. Понимаете, Александр, я привожу этот пример для того, чтобы вы поняли, когда вы рисуете какую-то картину, что вот враги обязательно пришли, и они обязательно уже окружили вас, и вам надо вот тут либо стрелять в них, либо не стрелять, это гипотетическая картина. Да, они могут реально быть, эти картины. И мы видим окружающий мир. Сегодня интернет и другие средства массовой информации нам иногда показывают такую картину. Но вопрос, будет ли это с каждым из нас? Нет. Должны ли мы быть готовы к такой ситуации? Да. Как? Вот тут и вопрос. Поэтому я исповедую, если так можно сказать, индивидуальный подход. То есть, когда человек столкнулся с какой-то ситуацией, он говорит, у меня есть такой опыт. А другой говорит, а если опять такая же ситуация? Во-первых, не факт, что она опять повторится. Во-вторых, что мы можем изменить, чтобы быть готовы, может быть, к подобным ситуациям. И в том числе с этими врагами. Знаете, я очень много имею ситуации, которые мне рассказывали люди, когда все происходило совсем не так, как они думали. Пришли те же враги, или пришел тот человек, который, грубо говоря, изнасиловал женщину, потом это заснял на пленку, потом этим шантажировал ее дочь, захотел еще и ее дочь. Это был вот, относительно недавно случай, тогда еще были кассеты, вот, там, десятилетия, 15 лет назад, там, да. И мы молились всеми, кто услышал, не знали имен, но молились за эту семью. Потому что женщина говорит, меня муж убьет просто, сам застрелится, он меня сильно любит, и дочка моя тоже будет опозорена, изнасилована и так далее. И рисовалась только одна картина, что этот вот такой злой, такой злонамеренный человек, хитрый, изворотливый, который хочет шантажировать, что он может, что от него можно ожидать? Конечно, только одного. Он будет до конца идти за своим. Но вы знаете, что-то произошло после наших молитв. Этот человек действительно назначил встречу в метро на определенной площади, там, ну, такой перехода, вот, и рассказывала, как она чуть ли не плакала, когда она стоит, и он подходит, и об колено эту кассету, которая является вот уликой, или как мне сказать, не уликой, а способом шантажа, разбивает, вот так разрывает, кидает в урну и говорит ей «прости» и уходит. Что там, мы не знаем. Но никто из тех, кто, как бы, знаете, показывал нам эту ситуацию к молитве, не мог помыслить даже о таком. А мы, молящиеся, могли. Мы говорим, мы не знаем как, Господь, останови этого врага. Этим самым я хочу рассказать, масса случаев в своей жизни я имел, когда явные враги потом просто признавали свое поражение, как говорится, поднимали руки кверху, и Бог вступался. Но при этом мы не осквернились. Мы творим жизнь человека, поэтому убить человека, какой бы он ни был, мы не имеем права. Только государство имеет, ну, такое право на насилие, как это говорится в любой конституции, и это так, в том числе и в нашей. Поэтому творить суд без суда собственный, это называется самосуд. А вы, может быть, не знаете других обстоятельств. Вон какие сложные схемы суда, иногда так трудно разобраться во всех деталях. Поэтому, Александр, что касается Гитлера, а вы упоминаете в том числе и его, я не думаю, что если бы его поставить вот тут вот и дать пистолет и сказать «стреляйте в него», бы его застрелили. Я так не думаю. Я думаю, что любой настоящий христианин не будет забирать жизнь у другого человека, который не забрал его жизнь, да, и не имеет такого вообще права. Поэтому это право дано только Богу. Я верю в то, что Бог силен, что Он может вмешиваться в нашу жизнь, и в том числе даже в такие ситуации. Когда враг идет, мы вправе защищать себя. Когда враг идет, мы имеем полное право защищать себя по-разному, кто-то действительно молится. Вот, знаете, враг всегда смеется насчет молитвы. Он говорит, что вы своей молитвой сделаете? Но прочитайте Ветхий Завет, прочитайте, когда окружали целые города, и когда наутро встали, и 185 тысяч лежали убитыми, и никто не пошевельнул ни одной стрелы, одной там копьем или каким-то мечом. Это делал Бог. Если народ сплачивался и действительно говорит, сохрани нас от этого. Поэтому, да, наше общество несовершенно. И из-за того, что оно несовершенно, дьявол накручивает вот эту злость. Он накручивает эту взаимную неприязнь. Он накручивает какие-то нацистские и другие лозунги, убийства и других. Что другой стороне остается? Либо принять мученическую смерть, да, это говорит нам Священное Писание, либо так молиться и так противостоять, чтобы врагов обратить Богу. Поэтому ответ здесь достаточно прост. С христианской позиции здесь есть выходы, только нужно научиться мыслить, как мыслить христиане. Вот вся проблема в том, что люди, которые задают этот вопрос, совсем не христиане, не имеют ни отношения ни с Богом, не знают все эти примеры из Библии. И поэтому они, как тот человек, рисуют, как тот мальчик, да, про которого я рассказывал, юноши. Он рисует, что всегда на него нападут, всегда там его побьют, хотя, может быть, никто и даже не собирается это делать. Пусть Бог нас благословит, очень быстро протекло наше время. Если вы хотите слушать наши программы, t4d.ru – это наш сайт, вы можете найти проповеди и мои, и других служителей. Улица Василия Петушкова, дом 29 – это наш адрес, по которому находится наш храм или наша церковь, наша община. Пусть Бог вас всех благословит. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания.